Я также хочу говорить от лица тех, которые присутствуют здесь, которые сказали бы, что мы ни в каком другом месте больше не хотим быть, как только здесь, в этом месте, для того, чтобы делать то, что мы делаем сегодня. Я рад, что я был сегодня вечером здесь слышать, как МакАртур читал Колоссянам первую главу. И когда он читал, это поразило меня, что Бог не только использует человека читать, но служение. Я хочу сказать, я слышу, что я слушаю это с особенным вниманием, когда это читается человеком, который 40 лет стоит за этой кафедрой и делает как раз то, что Павел сказал делать. Мы проповедуем, вразумляя всякого человека, научая всякой премудрости, чтобы представить всякого человека совершенным во Христе. Это то, что проповедник слова делает. Это то, что проповедник слова должен делать. Это то, что проповедник слова лучше, чтобы он делал. Вразумлять всякого человека, учить каждого человека всякой мудрости, чтобы мы представили каждого человека совершенным во Христе. Господь знает, что в чем его слуги нуждаются. Нам нужно то, что мы получили сегодня. Нам нужно представить эту жертву прославления, когда мы слушаем величайшие истины, которые христиане когда-либо могут услышать. Мы были способными слышать слова, которые говорятся сегодня, которые имеют смысл только тогда, когда мы верим, что Иисус Христос является Господом. И потому что мы знаем, что Иисус Христос является Господином, Земля продолжает вращаться вокруг своей оси, и космос имеет свой смысл, и мы знаем, что мы здесь. Я хочу, чтобы вы знали, что я очень рад быть здесь, потому что это вдохновляет меня, все эти проповедники, которые посвящены этой цели. Я хочу, чтобы вы знали, что все проповедники, которые проповедуют здесь сегодня, они проповедуют с особым смыслом, в особом духе, с особой энергией из-за вас. Потому что Бог призывает мужей проповедовать Его Словом, сверхъестественно снаряжая братьев, проповедуя Его Слово, посылая их проповедовать Его. Я очень сильно ободрен этими людьми из разных стран, которые собрались сюда. Я знаю, что на небесах будут люди из самых разных языков и народов, и вы знаете, что там будут проповедники из разных наций, из разных стран. И здесь небольшое предвкушение того, что там. Я когда-то ожидаю этого общения пасторов. Я знаю, что оно будет не только международное, оно будет межвременное. Я очень благодарен быть с вами вместе. Я благодарю за эту цель, которая у нас сегодня есть. Я благодарен за эту кафедру. В воскресенье я проповедовал в другом месте. В очень неожиданном месте. Я проповедовал на одном съезде. У меня была особая ответственность. Я проповедовал на конвенции, на которой МакАртур проповедовал в прошлом году. И когда я заходил в эту комнату, это была большая комната в отеле. Очень много света. Очень много специальных особых эффектов. Не было креста сзади моей спины. Там много всяких труб, света, разных круглых вещей, которые установлены там. Это примерно похоже на племенную декорацию. И когда я был там, я заметил, что там нет кафедры. И они сказали, не волнуйся, она электронная. Я сказал, мое беспокойство в том, что ее не видно. Они говорят, Не бойся, она появится, когда ты будешь готов проповедовать. Да, вы берете это, принимаете это на веру. Я сказал, хорошо, я готов. Мы все то, что было до той проповеди, мы закончили. И вот в назначенное время пол открывается, и трубы поднимаются, и наверху маленьких тоненьких трубок стоит деревянная пластинка, и на ней стоит микрофон. И я думал, я понял, что мне нужно стоять за этими трубками. Когда я стал за этими трубками и этой пластинкой, это импровизированная кафедра, я сказал, я не знаю точно, что это символизирует. Это может символизировать силу, могущество кафедры электронное? Или это может символизировать исчезающую кафедру, потому что ее очень удобно прячут? И я рад, что я за этой кафедрой стою, которая символизирует силу, могущество. Но очень во многих церквах отсутствует кафедра, потому что отсутствует проповедование. И потому что кафедры исчезают постепенно. Вы не заметили, как легчает проповедь современная? Очень многие проповеди, они маленькие, они легкие, легковесные. Большое очень важно. Не обязательно длинная, но большая. И здесь существует разница. Вы читаете Новый Завет, и вы можете видеть очень маленькие проповеди, которые огромные. И вы, может быть, слушать то, что сегодня называется проповедями, и она может быть очень долгая, но очень маленькая. Наше служение, оно всегда будет взвешено. Мы будем обнаруживать, насколько велико наше служение. Мы будем стоять перед нашим Творцом, судьей всех, и мы будем обнаруживать, насколько велики наши проповеди были. Большие – это очень важно. Мы поклоняемся безграничному Богу, мы провозглашаем безграничное Евангелие. Новый Завет описывает вечный вес славы. Слава, она тяжелая. Когда Исаия зашел в храм, в Исаия 6 глава, он видел видение Господа. Он видел, что Бог наполнил, и края ризы его наполняли весь храм. Это не маленькое видение. Франсис Шефер несколько лет тому назад написал книгу. Маленькие люди знают маленькие места. Важность служения, в котором бы месте вы ни находились, где бы вы ни находились, люди нуждаются в Евангелии. И библейская перспектива заключается в том, что не существует маленьких людей и не существует маленьких мест. И нам нужно, чтобы не было маленьких проповедей. Проповеди не должны быть маленькими. Я хочу, чтобы вы открыли сегодня Евангелие Иоанна. И мы будем вместе читать сегодня эту главу. Я знаю, что она хорошо известна вам. Глава, которая говорит о человеке, который слепорожденный был. 9 глава Евангелия Иоанна. Это интересная дискуссия и допрос, и проявление славы Божией. Мы читаем с 1 стиха. «И когда проходил, он увидел человека слепого от рождения. Ученики его спросили у него: Рави, кто согрешил, он или родители его, что родился слепым? Иисус отвечал: не согрешил ни он, ни родители его, но для того, чтобы на нем явились дела Божии. Мне должно делать дела прославшего меня, пока день, приходит ночь, когда никто не может делать. Доколе я в мире, я свет мирю. Сказав это, он плюнул на землю, сделал брение из плюновения и помазал брением глаза слепому. И сказал ему: пойди умойся в купальне Силаам, что значит посланный. Он пошел и умылся. И пришел зрячим. Тут соседи, и видевшие прежде, что он был слеп, говорили: не тот ли это, кто сидел и просил милостыни? Иные говорили: это он. А иные: похож на него. Он же говорил: это я. Тогда спрашивали у него: как открылись у тебя глаза? Он сказал в ответ: человек, называемый Иисус, сделал брение, помазал глаза мои и сказал мне: пойди в купальню Силаам и умойся. Я пошел и умылся, и прозрел. Тогда сказали ему: где он? Он отвечал: я не знаю. Повели этого бывшего слепца к фарисеям. И была суббота, когда Иисус сделал брение и отверз ему очи. Спросили его также и фарисеи, как он прозрел. Он сказал им: брение положил он на мои глаза, и я умылся и вижу. Тогда некоторые из фарисеев говорили: не от Бога этот человек, потому что он не хранит субботы. Другие говорили: как может человек грешный творить такие чудеса? И была между ними распря. Опять говорят слепому: ты что скажешь о нем, потому что он отверз тебе очи? Он сказал: это пророк. Тогда иудеи не поверили, что он был слеп и прозрел, пока не призвали родителей этого прозревшего и спросили их: Это ли сын ваш, о котором вы говорили, что родился слепым? Как же он теперь видит?» Родители его сказали им в ответ: «Мы знаем, что это наш сын и что он родился слепым. А как теперь видит, не знаем. Или кто отверз ему очи, мы не знаем. Сам в совершенных летах спросите его, пусть сам о себе скажет». Так отвечали родители его, потому что боялись иудеев, ибо иудеи сговорились уже, чтобы кто признает его за Христа, чтобы отлучать от синагоги. Поэтому родители его и сказали: «Он в совершенных летах, самого спросите». Итак, вторично призвали человека, который был слеп, и сказали: «Воздай слово Богу, мы знаем, что этот человек грешник». Он сказал им в ответ: «Грешник ли он, не знаю. Одно я знаю, что я был слеп, а теперь вижу». Снова спросили его: «Что сделал он с тобой? Как отверз он твои очи?» Отвечал им: «Я уже сказал вам, и вы не слушали. Что еще хотите слышать? Или вы хотите сделаться его учениками?» Они же укорили его, сказали: «Ты его ученик, а мы Моисеевы ученики. Мы знаем, что Бог говорил с Моисеем. Этого же не знаем, откуда он». Человек, прозревший, сказал им в ответ: «Это и удивительно, что вы не знаете, откуда он. А он отверз мне очи. Но мы знаем, что грешника Бог не слушает, но кто чтит Бога и творит его волю, того слушает. От века не слышано, чтобы кто отверз очи слепорожденному. Если бы он не был от Бога, не мог бы творить ничего». Сказали ему в ответ: «Во грехах ты весь родился, и ты ли учишь нас?» И выгнали его вон. Иисус, услышав, что выгнали его вон, нашел его, сказал ему: «Ты веруешь ли в Сына Божия?» Он отвечал и сказал: «А кто он, Господи, чтобы мне веровать в него?» Иисус сказал ему: «Видел и ты его, и он говорит с тобою». Он же сказал: «Верую, Господи», и поклонился ему. И сказал Иисус: «На суд пришел я в этот мир, чтобы невидящие видели, а видящие стали слепы». Услышавши это, некоторые из фарисеев, бывшие с ним, сказали ему: «Неужели и мы слепы?» Иисус сказал им: «Если бы вы были слепы, то не имели бы на себе греха. Но как вы говорите, что видите, то грех остается на вас». Я сейчас спрошу вас, как вы проповедуете маленькую проповедь из этого текста? Маленькая проповедь здесь не устроит нас. Вы только прочувствуйте этот текст, услышьте его. Маленькая проповедь здесь не подойдет. Посмотрите, что здесь происходит. Заметьте, как сцена изменяется. История, рассказ фарисеев, ирония, слепота, свет, видение. И они сегодня видят эти глаза, которые были закрыты. Нам говорят, что когда Иисус проходил, он видел человека слепорожденного. Он видел человека. Заметьте, что ученики не видели человека. Они видели вопрос. Это ключевое различие, которое мы видим в этом тексте, что ученики видели вопрос, когда Иисус видел человека. Нет маленьких людей. Иисус видит человека. Его ученики видят вопрос, и они задают его: «Равви, кто согрешил, этот человек или его родители, что он родился слепым?» Это не глупый вопрос. В действительности, в контексте учения Иисуса Христа и его учеников, когда он проходит, и этот слепорожденный появляется, вопрос, естественно, приходит к любому человеку, который мыслит теологически. Любой человек, который думает о морали, должна быть причина для этого, должна быть рациональное объяснение, должна быть причина или агент причины, который определяет, или это грех, или целый комплекс грехов, который объясняет это. Проблема действительно сложнее, чем сама слепота. Прямая связь между грехом и последствиями может быть ясной в этой ситуации, человека, который стал слепым Или это может быть явным даже в человеке, который родился слепым, потому что родители его имели синдром алкоголя, алкоголизма. Это объяснение причины и следствия. Но здесь нет причинно-следственного объяснения. Поэтому ученики спрашивают, подобно друзьям Иова, они спрашивают теологический вопрос, кто согрешил здесь по причине того, что он родился слепым, и у них не было никакого понимания, понятия о том, что мы называем сегодня грех предрождением. Они думают, что это, наверное, родители. Родители, наверное, имеют суд по причине того, что их ребенок родился слепым. Но в действительности могут быть другие объяснения. И поэтому ученики задают вопрос, Рави, кто согрешил, этот человек или его родители, что он родился слепым? Какой ответ этому? Теологически ответ. Ответ не грех. Речь не идет о том, что грех является причиной всяких проблем. Бытие ясно объясняет в грехопадении, что есть всякая вещь, которая развивается неправильно, она имеет свое начало в грехопадении. Все зло, натуральное, естественное зло или моральное зло, оно все в конце концов сходится к грехопадению и к последствиям его. Землетрясение, цунами, комары, змеиный яд, разные черви, все это исходит из Бытия 3 главе. Таким образом, в каком-то смысле грех действительно является причиной всего, но это не совсем полный ответ в данном случае. И ученики действительно не спросили о грехе, они спросили о ком, кто согрешил. И Иисус отвечает необычно, необычным путем. Да, мы можем посмотреть Бытие 3 глава, но это не объяснит нам все в том смысле, в котором был задан вопрос, потому что ученики задают вопрос, имея определенные предпосылки. Джон Кальвин объясняет, почему мы ошибаемся, когда мы объясняем причину страданий. Он говорит, первое мы ошибаемся, потому что мы видим грех и его последствия гораздо легче, чем в других, чем мы видим в себе. Кальвин говорит, первая проблема заключается в том, что этот аргумент, он подходит лучше к другим, чем подходит, когда мы оцениваем себя. Это первая проблема. Вторая проблема, это то, что он говорит он говорит о том, что мы не сможем точно оценить любую ситуацию. Мы не можем предположить, что у нас адекватное понимание для того, чтобы понять, что последствия одного греха должно иметь действительно такое выражение впоследствии. Кальвин говорит, у нас нет метра, которым мы можем бы измерять всего этого, поэтому мы не сможем быть точными здесь. Третья причина, он говорит, что сейчас нет осуждения для тех, кто во Христе Иисусе. Тем не менее, тех, кто принадлежит Христу, продолжают страдать. Поэтому мы не должны слишком быстро судить. Что говорит Иисус здесь? Иисус говорит, что ученики видят вопрос, понимаемый вопрос, вопрос, который мы часто задаем. Мы, может быть, часто задаем такие же вопросы в подобных ситуациях. И мы можем быть точно так же неправы, как ученики. Иисус видит не вопрос, а видит человека и исцеляет его. Но до того, как он это делает, он делает комментарий, обращаясь к ученикам, который является и ответом, и обличением по отношению к ним. Он говорит, не согрешил ни он, ни родители, но для того, чтобы слава Божия явилась в нем. Иисус говорит, вопрос никто, когда вы спрашиваете он или родители. Причина этого является совершенно из другого мира. Этот человек родился слепым для того, чтобы Божье дело было проявлено в нем. Иисус отвечает. Он продолжает и говорит, мы должны делать дела пославшего меня, пока день. Приходит ночь, когда никто не может делать, доколе я в мире, я свет миру. Вы знаете, Это текст, который каждый человек должен слышать, каждый верующий в Господа Иисуса Христа, а особенно каждый проповедник. Нам нужно знать этот факт, что мы должны делать дело того, кто послал нас, пока есть день. Ночь приходит, когда никто не сможет делать. Есть определенное время для нашего служения. Мы ограниченные в нашем служении, ограниченные во всем и каждом секунде, в каждом дыхании мы приближаемся к нашей смерти. Мы приближаемся к нашему концу. Мы приближаемся к тому времени, когда никто не сможет уже работать. Поэтому мы должны делать то, что к чему мы призваны. Иисус повелевает нам, объясняя то, что Он делает. Это то, что Его ученики должны были делать. «Делайте дела пославшего вас». И Он говорит о том, что Он уже сказал нам в 8 главе Иоанна. Он говорит, хотя я в мире, я являюсь светом миру. Если мы посмотрим 8 главу, когда Иисус объясняет себя как свет миру, и Он тот же самый язык, ту же фразеологию использует, 12 стих 8 главы, Он говорит, я свет миру, кто последует за мной, тот не будет ходить во тьме, но будет иметь свет жизни. Заметьте, те, кто противостояли ему, фарисеи, сказали, ты сам о себе свидетельствуешь, и свидетельство твое не истина. Иисус сказал в ответ, если я и сам о себе свидетельствую, свидетельство мое истина, потому что я знаю, откуда пришел и куда иду, а вы не знаете, откуда я и куда иду. И Иисус открывает себя как свет миру, фарисеи обличают его и отвергают это. Он говорит здесь к ученикам своим, и Он говорит то же самое, я свет миру. Доколе я в мире, я являюсь светом. Иисус приносит свет во тьму. Он делает то, что только Он может делать своей суверенной силой. Он видел человека, когда ученики видели вопрос, и Он исцеляет этого человека для того, чтобы Божье дело было проявлено в нем. Посмотрите, как Он делает. Он плюнул на землю, и Он сделал глину из этой слюны, и он брение это прикладывает на глаза и говорит, пойди, искупайся или омойся в купальне Силаам. Этот человек переживал, он не видел, но он переживал то, что происходило с ним. Он не просто пассивный, он получая то, что Господь делает. Это, конечно, удивительный символизм, потому что мы сделаны из грязи, из глины. Мы являемся прахом земным, и он плюнул на землю и взял этот прах земной и приложил к этим глазам и говорит, пойди и омойся. Это очень мощный символ. Заметьте, что этот человек делает. Он делает то, что мы сказали. И слова, которые в Иоанна 9 глава 7 стих, они потрясающие слова, если вы будете их ясно читать. И он пошел и умылся, и пришел зрячим. Он ушел слепым, он на ощупь шел к купальне Силаам, он сделал то, что ему сказали делать, и приходит назад зрячим. Как вы можете проповедовать маленькую проповедь отсюда? Слепота становится зрением, тьма становится светом. Ученики видят вопрос, а Иисус видит человека. И Иисусу задают вопрос, Он трансформирует вопрос, Он делает очень ясным для учеников, что этот человек, слепота этого человека не является просто причиной для того, чтобы спросить вопрос. Слепота этого человека является очень хорошей возможностью, чтобы Сын Божий, свет миру, Он мог взять этот прах, который Он сделал, и Он может приложить его к глазам и послать его в купальню, и Он омылся и пришел зрячим. Вы не можете проповедовать маленькую проповедь отсюда. Это не конец текста. Дальше еще интереснее. Заметьте, что происходит. После тьмы приходит свет, и после слепоты приходит зрение. Вопросники приходят, пытаясь определить, что же происходит. Заметьте, что ученики видели вопрос, когда Христос видел человека. Это когда человек был слепым. Но когда теперь, когда человек был слепорожденный, теперь видит, теперь соседи имеют вопрос. Теперь спрашивают в 8 стихе соседи. Иоанн помогает нам увидеть это. Не тот ли это, который сидел и просил милостыни? Речь не идет о том, что они не заметили его. Они заметили его. Они замечали, что он был слепой. И по определению во время Нового Завета эти люди всегда были просящими милостыни. И они видели его, и они ясно понимали, что это означало. И они видели, что он просил милостыню, и они имели ясное определение, его игнорировали. Они чувствовали себя более высокими, чем он. И они, может быть, имели жалость к нему. Но заметьте, что не произошло в этом тексте. Никто никогда не праздновал то, что этот слепой человек видит. Его соседи не празднуют это. Его родители не празднуют этого. Фарисеи тем более. Это кажется, что все заметили. Соседи, прежде видевшие, что он был слеп, говорят, не тот ли это, который сидел и просил милости. Смотрите, в чем вопрос. Они теперь имеют совершенно другой вопрос. Они знали человека, который сидел, просил милости, и он был слепой. Но теперь они заметили, и Иоанн очень ясно говорит, что он пошел, омылся, пришел зрячим. Хьюстон, у нас проблема. И они говорят ему. Даже в 9 стихе еще, после того, как иные говорили, это он, а иные говорили, это он, да, да, это он, я узнаю его, он похожий. Но заметьте, как здесь немножечко в замешательстве, нет, 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 он похож на него. Они все выглядят на одно лицо, все эти слепые, просящие милостыню. Если вы привыкли игнорировать людей, они все будут выглядеть на одно лицо. Он продолжал говорить, мне это очень нравится. Я человек. Это я. Кто здесь знает, кто он является? Это я. Я был слеп. Теперь я вижу. Что вы не видите? Были вы те люди, которые видели меня, когда я был слепым и не видел себя. Теперь я вижу вас, когда вы не видите меня. Они задают ему следующий вопрос. Скорее всего, они пришли к убедительному пониманию того, что это тот человек. Они ему задают вопрос, как же твои глаза были открыты? Они посылают репортера, этот репортер задает вопрос, почему? Как это произошло? Как твои глаза открылись? И он объясняет в 11 стихе и говорит, этот человек, называемый Иисус, он знает, что это был Иисус. Этот человек, называемый Иисус, сделал брение и помазал глаза мои, и сказал мне, пойди на купальню Силаам и умойся. Очень точно, очень конкретно и ясно объясняет. И я пошел и омылся, и получил зрение. Все ясно следует одно из другого. Он сказал мне, что сделать, я сделал, и я пришел зрячим. Они сказали ему, где он? Он сказал, не знаю. Очень ясный ответ. Он пошел и сделал то, что Христос сказал ему сделать. Когда он пришел, он знал, кто сделал это. Но он не знает, где он находится. Заметьте, очень много в этой главе, много людей не знают ничего. Очень часто повторяющаяся фраза в этой главе «Я не знаю». «Я не имею понятия». Это недостаточно, что этот человек теперь видит, и его заметили, и, кстати, уже точно определили, что это тот человек. И у них есть общее объяснение, как это прошло. Это теологическая проблема. Он чист или не чист? У нас нет времени для того, чтобы сейчас определять библейскую систему, чтобы определять, чист он или нет. Тогда людям надо было определить, действительно ли этот человек исцеленный, чист, или, может быть, демоническое что-то там. Надо было определить, и кто-то должен был определить природу этого чуда. Это беспрецедентно, и они никогда не переживали это, и теперь это требует объяснения. И они привезли его кому? Кому вы приведете такого человека, чтобы получить ответ? Ну, естественно, к экспертам. Приведите его к фарисеям. Теологи – это мы. Давайте приведем его к экспертам. И они, конечно, не готовы к этому. Они привели его к фарисеям. Посмотри, как Иоанн пишет об этом. Он пишет: «Привели бывшего слепца». Это усложняется. Была суббота, когда Иисус сделал брение и отверстие ему очи. Иисус, кажется, имеет привычку исцелять субботу. Помните человека в Ефезде? Матфея, человек с сухой рукой, в субботу исцелен, и теперь этот человек. Если что-либо, что фарисеи не могли вынести это чудо в субботу. И Иисус, конечно, обличает их. Он действительно говорит: вы можете обрезание делать в субботу, но вы не поднимете палец, чтобы исцелить его. Но сейчас фарисеи встречают этого человека, который был бывший слепец. И это была суббота, и они, конечно же, не рады этому. Была суббота в этот день, когда Иисус сделал брение и открыл ему глаза. Поэтому фарисеи спрашивали его также, как он прозрел. Этого человека проводили через серию интервью. И он знает ответ, он уже привык к этому. Он говорит: он взял брение, приложил к моим глазам, и я умылся и вижу. Это операция из трех частей. Брение, омовение, зрение. Тогда некоторые из фарисеев говорили: не от Бога этот человек, потому что он не хранит субботы. Они говорят об Иисусе, о человеке, который исцелил этого слепого. Другие говорили: как может человек грешный творить такие чудеса? Очень интересная вещь, которая представляется здесь как ирония в этой главе. В этом конкретном случае человек, который был бывший слепой, он не определил Иисуса как человека. Он не сказал еще здесь, что это Иисус исцелил, но фарисеи уже знают. Между ними разделение возникает. Это прогресс уже. Это, скорее всего, хороший знак, когда разделение между фарисеями. Они спрашивают: как может грешный человек творить такие чудеса? Другими словами, как Иисус может быть грешником, когда он творит такие чудеса? И между ними была распря. Опять говорят слепому, хотя он уже видит, его продолжают называть слепым. Они сказали слепому опять: что скажешь о нем, потому что он отверз себе очи? Это очень интересный вопрос. Это, будучи вдохновленным Духом Святым, Иоанн представляет интересную иронию здесь. Фарисеи – это те, кто не может видеть. Нам говорят, что они даже в своем вопросе выдают свою слепоту. Что ты скажешь о нем? Помните, что его привели к ним, потому что они эксперты. И теперь они спрашивают его: окей, что ты думаешь о нем? Потому что он открыл тебе глаза. Он говорит: он пророк. Все, что вам нужно знать, все, что загружено в этом слове, в этом титуле, этот человек, которого игнорировали все, даже особенно в субботу его игнорировали, никто никогда не имел разговор с этим человеком, значимый разговор. И теперь его спрашивают: Как же это произошло, что ты был слепым, а ты видишь теперь? И он стал теологом теперь, богословом. И его спрашивают фарисеи, как ты думаешь, кто он? И у него есть категория для этого. Пророк. Иисус является пророком и священником, и царем. И в этом чуде он является пророком, и он является священником, и он является царем. Этот человек не знает всего, но он знает достаточно, что никакой грешник не может это сделать. Мы можем добавить, никакой фарисей не может сделать это. Но он сделал это. И вы судите его? И вы теперь спрашиваете меня, кто он? 18 стих. Тогда иудеи не поверили, что он был слеп и прозрел, пока не призвали родителей этого прозревшего. Когда вы не получаете ответ, который вы хотите, предполагая, что он не тот, о ком он говорит, как он себя называет. Очень интересно здесь. Они зовут родителей. Папа и мама, которых привели к фарисеям. И это, конечно, ужасное переживание, потому что, как мы видим, что они уже боятся, что их изгонят из синагоги, их выбросят. И теперь причина, почему их изгонят, заключается, может быть, в том, что они неправильно ответят. И вы знаете, у них многие спрашивали вопрос, почему он слепой, почему, что вы сделали, как это произошло, почему Бог сделал это. И теперь их сын, который был слеп и был нищим, теперь он видит, и он теперь в центре внимания. Он был слеп, теперь он видит. И он является теологом. И они говорят, да, он наш, он наш. Они спрашивают его, это ли ваш сын, заметьте, что они спрашивают. Это ли ваш сын, о котором вы говорите, что он был слепым рожден? Вы знаете, слепота была знаком проклятия. Никакой здравый человек не мог предположить по-другому. Фарисеи в отчаянии проявляют себя. Как он теперь может видеть? Родители его сказали им, мы знаем, что это наш сын и что он родился слепым. А как теперь видит, не знаем. Или кто отверз ему очи, мы не знаем. Опять они не знают, заметьте. Они знают, что это их сын. И они знают, что он родился слепым. Но они не знают, как он получил зрение. И кто открыл ему глаза, мы не знаем. Опять они бросают своего сына под автобус. Спросите его. Он в совершенных летах. Он за себя сам скажет. Да, нам говорят, что родители его сказали, не могут сказать, потому что они боятся иудеев, потому что иудеи уже распространили информацию, что если кто-то признает Иисуса Христом, его их отлучат от синагоги. По этой причине родители говорят, он совершеннолетний, спросите его. И теперь этого человека опять приводят на второй допрос, 24 стих. Итак, вторично призвали человека, который был слеп, сказали ему, воздай славу Богу, мы знаем, что человек тот грешник. Вы знаете, это предупреждение, будь осторожный, когда ты слышишь, воздай славу Богу. Потому что есть очень много людей, которые используют прославленный язык для того, чтобы отвергнуть Евангелие, для того, чтобы противиться Евангелию, для того, чтобы вытащить основание из-под Евангелия. Воздай славу Богу! Мы знаем, что этот человек был грешником. И мы видим, насколько теологом был этот, каким богословом этот человек был. Он говорит в 25 стихе, грешник ли он, не знаю. Одно знаю, что я был слеп, теперь вижу. Его главное беспокойство, забота была не в теологических тонкостях, чтобы разрешить фарисейскую дилемму. Он не был пойман в их коррумпированное мышление. Он говорит, отставьте этот вопрос. Вот что я знаю. Я был слеп. Вы спрашиваете меня. Я тот человек. Спросите моих родителей. И я был слеп. И вы знаете это. И вы спрашиваете меня, что я знаю. Вот что я знаю. Я был слеп. И теперь я вижу. Вы знаете, это парадигма христианского свидетельства. Когда мы читаем эту главу, мы видим, что эта история совершенно о другом, не о том, что мы думали. Это история не о человеке, который рожден слепым, который теперь видит. Это вся глава о проявлении Божьей славы в человеке, который был слеп и теперь видит. И реальность заключается в том, чтобы нам понимать это. Иоанн все это переплетает снова и снова и представляет нам этот текст. И Бог говорит в своем слове, люди, которые думают, что они видят, они слепы. Не знаю, грешник ли он, но то я знаю, что я был слеп, а теперь вижу. Снова спросили его, что сделал он с тобой? Они уже спрашивали этот вопрос, и мы уже ответили на этот вопрос. Он отвечает, я уже сказал вам, и вы не слушали. Что еще хотите? Еще раз хотите слышать? Заметьте, что он не только богослов, он очень смелый. Почему вы хотите слушать это еще раз? Вы что, хотите стать его учениками, не так ли? И это очень интересно, очень интересно. Ученики видели вопрос, когда Христос видел человека. Но человек знал, кто такой Иисус. И Христос знает, что у него есть ученики. Человек знает, что у Христа есть ученики. И он говорит фарисеям, это ли происходит здесь? Вы хотите стать его учеником, учениками? И они укорили его. Они понимали, что он говорит. Они поймали тон. Они укорили его и сказали, ты его ученик, а мы Моисеевы ученики. Это те же самые люди, которые говорили, мы дети Авраама. Тоже Евангелие. Иисус говорит, нет, вы не являетесь детьми Авраама. Потому что до того, как Авраам появился, я уже был. И Авраам знал меня. И вы не являетесь сынами Авраама. Теперь они говорят этому человеку, мы ученики Моисея. Мы знаем. Они думают, что они что-то знают. Мы знаем, что Моисей говорил, с Моисеем говорил Бог. Этого же не знаем, откуда он. Человек сказал им в ответ. Это и удивительно. Представьте себе, что этот человек пережил. Конечно, очень много его нужно, чтобы его удивить. Я имею в виду, он был слеп, и теперь он видит. Но заметьте, что когда он был слеп, и теперь он видит, он открывает, что мир оказывается не такой, какой он думал. Мир, оказывается, не сделан из зрячих людей. Здесь, оказывается, вокруг слепые люди. Вот он стоит, представляя, что он был слеп, и все были зрячими. Но теперь его глаза открыты. О, его глаза открыты. И теперь он понимает, что он окружен слепыми людьми в течение всей своей жизни. Удивительная вещь. Вы не знаете, откуда он? А он отверз мне очи. Заметьте, что он знает. Заметьте, что он знает. Мы знаем, он говорит здесь. Он видит не только своими глазами. Он видит. Мы знаем, что Бог не слушает грешников. Представьте себе, Не думаете ли вы, что он молился о том, чтобы открылись глаза его на протяжении всех этих лет, когда он попрошайничал? Сколько много лет он молился и просил, чтобы получить зрение, и он не получал его? И однажды Иисус идет мимо. Иисус плюнул на землю и сделал брение. И помазал ему глаза, и сказал: «Пойди, умойся», и он умылся и пришел зрячим. Он не мог это сделать сам. Бог не слушает грешников. Мы знаем, в каком смысле он говорит это. Но кто чтит Бога и творит Его волю, того слушает. От века, от начала века не слышали, чтобы кто отверз очи слепорожденным. Если бы он не был от Бога, не мог бы творить ничего. Этот человек стоит перед богословами, фарисеями, экспертами в законе, учениками Моисея, в кавычках. Если этот человек не от Бога, он ничего не может сделать. Это удивительная вещь. И вы даже не знаете, кто он. А он открыл мне глаза. И говорят ему в ответ, заметьте, они утверждают только одну вещь. Во грехах ты весь родился. Но они обращают это в вопрос. И ты ли нас учишь? Они не научились ничему. Ничему. Они продолжают думать, что Божий суд на этом человеке. Это совпадает с их представлением о богословии. Так как он слеп, но так как он теперь не слеп, он видит. Что ты делаешь, когда у тебя есть теологическая проблема, которую ты не можешь решить? Когда единственный вопрос, единственный ответ заключается в том, что суверенный, спасающий Бог подействовал. Если ты фарисей, ты его выгоняешь. Это то, что они сделали. Иисус услышал это, что выгнали его, и Нашет его спросил ему: «Ты веруешь ли в Сына Божия?» Этого человеку задавали много вопросов уже. И он ответил честно и прямо, с удивительным мужеством. И он отвечает со знанием, которое может прийти только к человеку, к которому прикоснулся Спаситель. Был исцелен, и ему дали зрение. И теперь тот, кто дал ему зрение, приходит к нему. И не упустите, что происходит. Иисус нашел его и говорит: «Веришь ли ты в Сына Человеческого?» И он отвечает: «Кто он, чтобы я веровал в него?» Он готов верить во все, что этот человек ему говорит. Он знает, кто его исцелил. Он знает, кто дал ему зрение. «Скажи мне, кто этот Сын Человеческий, чтобы я веровал в него?» Заметьте, как Иисус отвечает. Ты видел его, и он говорит с тобою. Ты видел его. Ты видишь его сейчас. Ты видел. Другие не видели. Ты видел. И ты видишь его сейчас. Ответ. Исповедание веры простое. Он же сказал: «Верую, Господи». И очень ясная реакция, как мы понимаем, что когда спасение пришло не только к его глазам, но к его душе, он не только видит, но он верует, и он исповедует это устами, и он поклоняется ему. И затем Иисус устанавливает сцену. Он проясняет настолько, насколько он только может сделать. На суд пришел я в этот мир, чтобы невидящие видели, а видящие стали слепы. И Иисус приходит в мир для того, чтобы утвердить или подтвердить, что мир находится в слепоте. Потому что когда Иисус приходит в мир, Иисус приходит, и Иоанн говорит, он пришел к своим, и свои не приняли. Слова Иисуса, суд Иисуса, он похож на катаклизм здесь. Фарисеи задают вопрос. Очень жалкий вопрос, который мы можем только представить. Неужели и мы слепы? Заметьте, маленький ключ здесь в библейской герменевтике. Если вам нужно задать вопрос, если ты слеп, ты, может быть, слеп. Представьте себе вопрос. Неужели и мы слепы? Иисус отвечает им очень ясно. Если бы вы были слепы, то не имели бы на себе греха. Но как вы говорите? Он говорит, ваша проблема не слепота, в том смысле, в котором вы думаете, что этот человек имел слепоту. Ваша слепота совершенно другой категории, другого типа, другого результата, другого суда, другого конца. Вы думаете, вы знаете, что такое слепота и зрение? И вы спрашиваете, не слепы ли и мы? Если вы спрашиваете об этом, то вы являетесь таковыми. Здесь очень много в этой проповеди. Суд на слепоту. И вопрос с этими фарисеями здесь не генетическая слепота, не биологическая, не физиологическая слепота. Это теологическая, это богословская слепота. Они не могут видеть, потому что они не хотят видеть. Мы видим эту смертельную реальность слепоты, потому что нам снова и снова говорят о смертельной характеристике слепоты. И нам говорят опять, что Иисус пришел в мир как свет. Он пришел для того, чтобы просветить. Он свет мира. Он принес этот свет. Нам говорят, что до того, как Он пришел, Исаия 9 глава, люди, которые ходят во тьме, они увидели свет великий. И этот свет будет сиять на них. Он был в мире, и мир был сделан им, и мир не познал его. Пророк Исаия, 29 глава, 18 стих говорит, «В тот день глухие услышат слова книги, и из их темноты глаза слепых разверзнутся и будут видеть». 35 глава, «Глаза слепых откроются, и уши глухих откроются, и хромые будут прыгать, как олени». Исаия, 42 глава, 6 и 7 стих говорит, «Я Господь, я призвал вас к праведности, и я буду держать вас рукой, которая над вами, и я поставлю вас в завет для людей, как свет для нации, чтобы открыть глаза и отпустить измученных на свободу». Свет миру. Он приносит свет. Он является светом. Что мы будем делать с этим? Маленькая такая проповедь. Да, можно изучать это, чтобы маленькую проповедь сказать. В чем суть этого текста? Это очень сложный рассказ. Это вся глава. Вы не можете разорвать эту главу. Нам нужно всю ее представлять, потому что иначе вы не сможете представить главный смысл, который заключается в 3 стихе. Ни этот человек не согрешил, и ни его родители, но для того, чтобы дело Божие, слава Божия явилась через него. Отметьте мои слова. Если мы верим в это, все изменяется. Есть абсолютно безграничная вселенная богословие здесь, теологии. Это земля трясущаяся. Это мир переворачивающийся. Реальность проявляющаяся. Этот человек, который был рожден слепым. Почему? Для того, чтобы дело Божие было проявлено в нем. Не является это слишком большим напряжением для вашего богословия, потому что это все предохранители богослова взрывает. Фарисеи были первыми только. Очень много проповедников смотрят на это, и они просто пытаются объяснить это как-то. Они как-то уменьшают это все и превращают простое объяснение чуда. Они превращают это в моральный урок. Они пытаются изменить слова Иисуса Христа. Они пытаются просто сделать это литературой, которая переполнена иронией. Они извиняются за это, говоря, что здесь очень жесткая такая теология, которая представлена. Они делают принципы отсюда. Они делают отсюда практические какие-то приемы. И они... Или они превращают это в терапию. они пытаются, чтобы превратить это в какой-то урок. И Иисус говорит, это не грех этого человека, не грех его родителей. Только для того, чтобы дело Божие явлено было через него. Если это так, это тогда правда не только, это так не только в этом человеке. Это так в каждом из нас. В действительности, о каждом человеке это можно сказать. В действительности, это можно сказать о каждом атоме и молекуле космоса. Все, что, для чего все существующее существует? Почему вообще что-то существует? Чтобы дела Божии могли бы быть проявлены. Это здесь слишком много напряжения для очень многих людей, говоря о богословии. Мы хотим сказать честно, что здесь, что это значит. Это говорит о том, что до начала мира Бог определил, что в этот день будет человек, который был слепым, там, где Иисус был. Так, чтобы Иисус плюнул бы на землю и помазал бы ему глаза, и послал бы его в всю купальню, и он бы вернулся зрячим. Вы можете это перенести? Если вы можете, вы не можете проповедовать маленькую проповедь. Здесь нет маленькой морали отсюда. Здесь нет просто пару принципов, которые мы можем применить. Здесь огромное вселенное значение, которое весь мир, который мы знаем, переворачивается. И потом мы приходим, чтобы понимать, что здесь в этом тексте. Слепота и зрение, все перемешано. Потому что люди, которые видят, оказываются слепыми. И те, которые, тот, который был слеп, теперь видит. И в этом реальность Евангелия. Евангелие приходит в разных категориях. И оно разрушает нашу привычную мудрость. Оно показывает, что мы слепы. И, кстати, мы слепы от рождения. Вы знаете, это означает. Это означает то, что этот человек стал понимать. Он думал, что он был слепой, окруженный зрячими. Когда он в действительности, он был слепым между слепыми. Еще раз. Сущность всего этого в декларации Иисуса Господа, что этот человек теперь таким, является таким, каким он есть, для того, чтобы для того, чтобы Божья точная цель, конкретная цель в конкретном плане была осуществлена, чтобы проявить Божью славу в конкретным образом. Как вы можете принять это и не прийти к определенным другим конкретностям? Если Бог суверен, Он суверен. Если вы доверяете тому, что Он суверен настолько, насколько Иисус провозглашает Его для цели Своей славы, тогда вы будете доверять, что Он суверенный настолько, насколько Он есть во всяком условии, всяком времени, во всяком контексте для той же самой цели, которая является Его славой. И самый великий вопрос заключается в том, доверяем ли мы Ему или нет. Я хочу задать вам вопрос. Думаете ли вы о том, что этот человек, который был слеп, но теперь видит, что когда у него есть возможность видеть Иисуса, скажет, я хочу спросить, почему я был слеп? Нет. Покажи мне, кто он. Ты видел его? И ты видишь его сейчас. И он поклонился ему. Что сосуд, глиняный горшок, скажет его создателю? Здесь очень много. Что вы будете делать? Маленькую проповедь отсюда? Что мы будем делать с этим? Мы приходим к пониманию того, что Бог тот, кто ослепляет глаза. Он говорит, что он это делает. Он, кстати, задает нам этот вопрос, и он говорит, что вы по-другому не ответите на него. И он открывает глаза и дает зрение. Это Христос, который является светом миру. Он открывает глаза не только этому человеку, но глаза всех, кто посредством того, что их глаза открыты, видят его Спасителем и Господом. Что мы будем сделать с этим? Маленькую проповедь? Доверяем ли мы Богу, что Он Бог или нет? Иисус видел человека, который слепой от рождения. Братья, нет маленьких людей. Это укор ученикам, как маленькая тема, одна из маленьких тем в этом тексте. Нам нужно обращать глобальное внимание к тому, что не существует маленьких людей, как часто мы проходим мимо людей, которые нуждаются в Евангелии, и мы не видим их. А Иисус здесь видит человека и исцеляет его. И мы видим, что нет маленьких людей. Это слепой, который, только слепые, которые в отчаянии нуждаются в зрении. Верим мы в это, братья? Верим ли мы в том, что каждая частичка существующая и каждый человек рожден и живет и является тем, кем он является, живет в том месте, где он живет, для целей, чтобы дело Божие проявилось в нем или в ней. И это фундаментальная история, которая возвращает нас к Бытие, третьей главе. Мы должны понимать и смотреть на конец, когда мы понимаем суд, который придет, и в день суда, когда Божья слава будет проявлена в каждом человеке или для их спасения, или же для их погибели. Верим ли мы в это? Верим ли мы, что мы должны делать дела того, кто призвал нас? Фон, который здесь ночь приходит, когда мы не можем ничего делать. Верим ли мы в это? Нет маленьких людей. И, братья, здесь очень добрая весть. Нет маленьких текстов. Все Писание боговдохновенно. Павел ясно показывает, что не существует маленьких текстов, потому что нет маленьких текстов, потому что каждое слово вдохновлено Богом. Это Бог говорит к нам. Это Божье Слово. Если нет маленьких текстов, не должно быть маленьких проповедей. Если это правда. Если сущность этого текста заключается в нашей уверенности, почувствуйте величие этого текста. Мы говорим о том, что причина, для чего существует космос, все, что существует, миллиарды звезд, все пространство, все, что мы можем измерить, и все, что неизмеримо, все существует для одной цели, потому что Бог определил для того, чтобы искупить людей кровью своего Сына на этой планете. И весь космос, все представляет собой только театр, на котором разыгрывается драма человеческого искупления. Это самая большая теология. Верите ли в это или нет? Это объясняет все, что существует. Галаксии, галактики. И кажется, мельчайшие частички молекулов и атомов, которые устроены удивительно, все это существует для того, чтобы дела Божии были проявлены. Они проявляются в своем величии, в спасении грешников, которые приходят к Иисусу Христу. Мы знаем секреты и тайны Вселенной, мы знаем тайну существования, мы знаем, что ни у кого из нас нет оправдание, чтобы мы говорили: «Я не знаю, я не знаю, я не знаю». Братья, если вы не знаете, не проповедуйте. Если вы не знаете, найдите и узнайте. Мы знаем. Мы знаем, потому что мы проповедуем, мы знаем, что нет маленьких текстов. Если мы понимаем это, если мы верим этому, мы ставим свою жизнь на этом, мы строим свое служение на этом, тогда мы никогда не увидим маленького человека. Мы никогда не провозгласим маленького Бога, и мы никогда не будем провозглашать маленькое Евангелие, и мы никогда не будем видеть маленькую истину. и мы никогда не будем готовить маленькую проповедь. Мы никогда не будем движимы маленьким убеждением. Мы никогда не будем возгреваемы маленькой страстью. Мы никогда не будем проповедовать маленькую проповедь. Братья, если мы в действительности не верим этому, и это не является тем, на чем строим мы свое служение, и это не является тем, что стало бы жизнью и светом для нас, для славы Божией, то тогда всякая маленькая проповедь сойдет. Наш Отец, мы приходим перед Тобой молиться о том, чтобы не было маленьких проповедей. Мы молимся, чтобы Ты использовал больше проповедников, чтобы проповедовать так, как только Ты можешь проповедовать через нас. Мы просим Тебя о Твоей славе, чтобы мы могли видеть чудо прозрения слепых. Тех, кто имеет глаза видеть, пусть видит для славы Божией. Во имя Иисуса Христа нашего Господа. Аминь. Это было, конечно, восхищающее и смиряющее. Господь сказал Моисею, может быть, фарисеи знали это. Они, скорее всего, знали это. Исход 4.11. Кто сделал человеческие уста, или кто делает их немым, или слепым, или зрячим? Не я ли Господь? Давайте помолимся вместе. Господи, мы благодарим Тебя за прекрасную, глубокую, вызывающую, убеждающую проповедь, это переживание, которое Ты дал нам. Ты убеждаешь нас и обличаешь, и изменяешь наше мышление. Мы благодарим Тебя за глубокую природу Твоего Слова. Мы благодарим Тебя за обличение в поверхностном мышлении и поверхностном проповедовании. Помоги нам, Господи, думать глубоко о Слове. Помоги нам понимать, что самая большая часть нашей подготовки – это часть, когда мы, впитывая в свой разум все, что он может перенести, мы потом размышляем об этом. И мы позволяем ему проникнуть в глубину нашего сердца. Мы благодарим Тебя за то, что у Тебя есть сила открыть наши духовные глаза. Ты открываешь наши глаза. Ты открываешь глаза овец, которых Ты вручил в наше попечение. И мы просим Тебя, чтобы мы всегда были верны в том, чтобы свет Твоего Слова изливать на тех, кто вокруг нас. Благодарим Тебя за ясность Слова, за его прямоту. Благодарим Тебя за то, что мы снова видим, что смущение всегда приходит к тем, кто отвергает Слово. Это величественная простота и красота. Она выше любого разума. Господи, мы знаем, что грешники иррациональны в своей слепоте, как фарисеи. Но как только мы видим, даже если мы являемся просто детьми, мы понимаем. Это прорывается в нас с прославленной ясностью. Мы благодарим Тебя за это. Мы просим Тебя, Господи, чтобы Ты дал нам это видение Христа. И в этом видении Христа все вопросы отвечены в нашем сердце. И, может быть, последний, главный ответ заключается в том, что нам не нужно знать больше, чем Ты сказал нам. И нам не нужно знать больше, чем знать Христа. И знать то, что все неотвеченные вопросы отвечены в Нем. И однажды мы будем знать так, как мы познаны. И все станет абсолютно ясным. И до того времени мы ходим по вере, полностью доверяя Слову, Писанию. Дай нам благодать понимать то, что правильно относиться к тому, что мы не понимаем, и радоваться тому, что мы понимаем. Благослови нашего служителя, доктора Моллера, который сегодня представлял это слово. Благослови в тех ответственностях, которые он несет. Окружи его, Господи, хорошими, благочестивыми людьми, которые любят Тебя и любят Его. Наполни и соверши желание его сердца, чтобы он продолжал осуществлять влияние на царство, на людей, на царство Твое. Пошли, Господи, ему в его семинарию лучших, посвященных людей, чтобы он мог формировать их в поколение проповедников и учителей, и миссионеров, которые будут расширять Твое сердце, Твое царство путями, которые мы, возможно, еще не знаем. Благослови, Господи, чтобы Дух Твой излит был на церкви через него. Благослови его дорогую семью, Мэри и его двух детей, и дай им силы, чтобы они могли выносить нагрузку в том, что их, ее муж и их отец, он в каком-то смысле принадлежит всем, и им нужно делиться с ним, делиться им. Дай ему силы, дай ему здоровье. Мы благодарим Тебя за его страсть, за его служение. И мы обогащены им, его служением, и мы доверяем себя и его в том, чтобы Ты запечатлел все, что Ты сказал, и принес плод в жизни. Во имя Христа. Аминь.